Информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги президентских выборов в Казахстане. Победу, очевидно, одержал Нурсултан Назарбаев. Почему россияне переживают из-за юридических аспектов правил регистрации по месту жительства? И последние сводки с ливийских фронтов. Вот такие темы. А кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части программы. Итак, главная тема этого часа. В Казахстане на президентских выборах победу, по предварительным данным, одержал действующий глава республики Нурсултан Назарбаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Нурсултан Назарбаев набрал 95,5% голосов. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, проголосовало свыше 85% из 9 200 000 казахстанских избирателей. Самая высокая явка отмечена в Алма-Атинской области, где на избирательные участки, судя по отчетам акиматов, то есть местных администраций, пришло более 96% граждан, имеющих право голоса. Откуда такие невероятные даже для Казахстана цифры? Как считает политический аналитик оппозиционной партии «Азад», «Свобода» Петр Своек...
Это прямое следствие акимовской конкуренции. Каждый аким хочет подстраховаться и быть не хуже другого. Поэтому процент постоянно нарастает. При этом с каждым новыми выборами они должны показывать новые достижения.
По мнению политолога Дасыма Сатпаева, причина столь впечатляющих цифр также в этом.
Это активная работа областных акиматов. Обычно, исходя из практики прошлых лет, именно на областном уровне идет массовая работа именно по этой явке. Это больше из карьерных соображений.
В целом же выборы проходили по всей стране предсказуемо и спокойно. Это отмечают все наблюдатели, как проназарбаевские, так и оппозиционные. Нарушения, конечно, были, но главная особенность нынешних выборов в том, что их было гораздо меньше, чем это наблюдалось во время прошлых президентских выборов в 2005 году. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ зафиксировали в день голосования факты наличия идентичных подписей, вброс лишних бюллетеней и голосования за других лиц. Эти нарушения наблюдатели назвали серьезными, но их количество, а это около 200 случаев по всей стране, не могут повлиять на окончательные результаты голосования. Столь большой процент голосов, отданных за Назарбаева, Дасым Сатпаев объясняет следующим обстоятельством.
В этих выборах президент участвовал как лидер нации. Лидер нации не может получить меньше.
И, тем не менее, особого энтузиазма на выборах лидера нации все-таки не наблюдалось.
Настолько эти выборы были скучны, в том числе и для многих граждан Казахстана. А ведь определенный же процент, это не пошире же все-таки голосовать.
Причина такого отношения, по мнению Сатпаева, в том, что...
Многие просто к выборам относились именно исходя из того, что они были уже предрешены.
Но, так или иначе, выборы состоялись, и многие задаются вопросом, что после такого триумфа предпримет избранный президент. Как считает Петр Своек...
Назарбаев очень серьезные проблемы. Ну, он, скорее всего, будет решать эти проблемы, не делая ничего, но, тем не менее, они реально есть.
Сам же победитель назвал свой успех победой всего народа Казахстана и пообещал, что уже в ближайшем будущем страну ждут большие перемены, реформы и неожиданные кадровые перемещения. А первым, кто поздравил Нурсултана Абишевича с победой, стал президент России Дмитрий Медведев. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Итоги внеочередных выборов президента Казахстана подводят и правозащитники, и международные наблюдатели. Эти выборы нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели ОБСЕ. А Парламентская ассамблея Совета Европы сделала странное заявление, что выборы в Казахстане отражают волю народа, однако прогресс по сравнению с прошлым голосованием незначителен. У микрофона корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Наблюдателями из Общества молодых профессионалов Казахстана был зафиксирован массовый вброс бюллетеней в пользу действующего президента и так называемые карусели, когда одни и те же люди голосовали несколько раз. Трудно понять, зачем власти понадобилось прибегать к подобным методам. У Нурсултана Назарбаева высокий рейтинг, а его конкуренты были практически неизвестны избирателям, сказала «Радио Свобода» лидер Общества молодых профессионалов Казахстана Олеся Халабузарь.
так как мы наблюдали процесс, мы видели, сколько было нарушений. И мы сделали сегодня заявление, что необходимости в таком подбросе бюллетеней, давление на наших граждан, чтобы обеспечить явку, необходимости не было. И мы выступили против того, чтобы таким образом проводились в нашем государстве выборы, потому что они не отражают позицию граждан, нарушают права человека. Мы считаем, что это показатель того, что у нас экономическая элита очень зависима от политической. И исполнительная власть на местном уровне, она очень жестко подчинена центру. И нужно срочно изменять это соотношение сил, иначе это приводит к такому повсеместному нарушению закона и прав человека.
Любопытная деталь. Зайти на сайт Общества молодых профессионалов Казахстана, расположенный в казахстанском сегменте интернета, в данный момент невозможно. Вместо заявлений этой общественной организации и копий избирательных протоколов появляется реклама каких-то лекарственных средств. Лидер Общества молодых профессионалов Казахстана Олеся Халабузарь тоже в недоумении.
Возможно, это действительно только технические ошибки. И так как мы очень много протоколов выкладываем на этот сайт, возможно, какой-то сбой вышел. Есть поэтому запасные сайты.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает о специфике политической жизни Казахстана.
Политические системы Казахстана и Беларуси отчасти похожи, и понятно, что победа главы государства, действующего кандидата от партии власти, она обычно обусловлена прежде всего слабостью, нераскрученностью, недопущенностью потенциальных конкурентов. Поэтому сами по себе выборы большого значения, наверное, не имели. Кроме того, в Казахстане иногда, наверное, сказывается и желание выделиться, проассистировать действующему главе. Многие регионы стремились отрапортовать о максимально высоких результатах голосования. То есть этот фактор тоже присутствует. Но я думаю, что в отличие от белорусских выборов, наверное, выборы казахстанские сопровождаются какими-то оранжевыми ожиданиями. Назарбаев свернул тему референдума о пожизненном президентстве, референдума, который, конечно, был бы довольно скандальным и в большей степени пробудил бы какие-то ближневосточные настроения среди населения и элиты Казахстана. Президентские выборы, с которыми, в принципе, особо не связывался особых надежд, соответственно, вряд ли вызовут и серьезные разочарования, поэтому ожидать, что выборы вызовут некую публичную политическую борьбу, не приходится. Нет основания ожидать, что международные партнеры Казахстана пытаются воспользоваться ситуацией для расшатывания казахстанских властей. Понятно, что, в принципе, Казахстан не является сегодня аллергеном у европейских партнеров, у США. Поэтому я думаю, что в целом все воспримут такие выборы как достаточно дежурные. Хотя, конечно, в условиях, когда в Казахстане достаточно часто проходит кадровая ротация, вполне возможно, что выборы вызовут новый виток борьбы за портфели в правительстве, за посты глав регионов. То есть внутриполитическая ситуация в Казахстане оживится, но это вряд ли будет интересовать внешних наблюдателей.
Считает политолог Михаил Виноградов. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Даан Эвертс выразил надежду, что в Казахстане к предстоящим в 2012 году парламентским выборам будет проведена реформа законодательства о выборах, мирных собраниях и регистрации политических партий. Российские неправительственные организации, в частности, Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», внеочередные выборы президента Казахстана бойкотировали. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте главы Белого дома. Прошедшие в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели ОБСЕ. По предварительным данным, победил действующий президент Нурсултан Назарбаев. Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку. Соответствующий указ подписал сегодня глава республики Арсен Каноков. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британского издания «Санди Таймс» об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу «Юкоса». Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский Андрей Климов, накануне вечером избивший журналистку Наталью Сейбель, шеф-редактора программы «Пусть говорят». Ливийский высокопоставленный дипломат Абделати Абейди прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии правительственными войсками и повстанцами. Как всегда напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Ну, давайте начнем, да и закончим, наверное, этим же, как договаривались, с того, о чем пишут сегодня западные газеты в отношении Кот-д'Ивуар и как комментируют внезапное, вот разгоревшееся там очень сильное кровопролитие.
Да, Александр, я действительно все газеты, которые я сегодня просмотрела, в той или иной мере публикуют либо информационные заметки, либо вот я нашла несколько аналитических заметок о том, что происходит в государстве под названием Кот-д'Ивуар. Может быть, кто-то из наших слушателей еще помнит это государство под именем Берег Слоновой Кости. Ну вот, тем не менее, начну с британской «Гардиан», которая выносит в заголовок: «Президент Берега Слоновой Кости должен уйти, как и остальные засидевшиеся на своих постах африканские лидеры». Истории, описывающие ужас в этой стране, появляются уже не первую неделю, пишет «Гардиан». Сотни человек погибли и миллион покинули свои дома за 5 месяцев, прошедших с тех пор, как Лорент Гбагбо проиграл президентские выборы, но отказался уйти со своего поста. Его поведение вызвало конфликт, который угрожает стабильности региона, несет сигнал остальной Африке и бросает вызов международному сообществу. Несмотря на то, что выборы в этой стране, считавшиеся очагом благополучия, проводились под наблюдением ООН, были расценены как образцовые и показали явную победу бывшего премьер-министра страны Алассана Уаттары, выборы закончились конфликтом, который отбросил страну на 2 десятилетия назад. Почти вся вина за происходящее, по мнению газеты, лежит на бывшем президенте, который сам и через своих сторонников использовал язык вражды против Уаттары, мусульманина с севера страны, и тем самым развязал кампанию террора. Гбагбо должен ответить за это перед международным судом, предлагает британская «Гардиан». Но и Уаттаре можно задать несколько вопросов, говорит газета. Он практически ничего не сделал для того, чтобы доказать южным районам страны, что он будет достойно представлять и их интересы. А сотни убитых в районе города Дуэкуэ под контролем его сторонников лишь увеличивают страхи. Газета также винит в бездействии международное сообщество. Совет Безопасности ООН принял соответствующую резолюцию против проигравшего президента только на прошлой неделе. И еще газета напоминает, что в Африке в ближайшие 1,5 года предстоят 19 выборов. Надо занять намного более жесткую позицию по отношению к тиранам, которые не хотят сдавать власть, полагает «Гардиан». А «Нью-Йорк Таймс» описывает ситуацию с иностранными гражданами. Французские силы, координируя действия СОН, заняли аэропорт у основного города Кот-д'Ивуар Абиджана. Около 1700 иностранцев, половина из них французы, нашли убежище в военном лагере французских сил и ожидают эвакуации. Газета также пишет о том, что заявление победившего на выборах в ноябре прошлого года Алассана Уаттары, что он контролирует всю территорию страны, явное преувеличение. Группа журналистов попыталась проникнуть в Кот-д'Ивуар из соседней Ганы, но были остановлены на границе. Люди с калашниковыми в руках объяснили им, что их пребывание в стране нежелательно. Пограничники также заявили, что поддерживают бывшего президента Гбагбо, а затем один из них выпалил тираду, я цитирую газету, которая является точным повторением того, что говорит 24-часовой пропагандистский канал RTI, принадлежащий бывшему президенту. Цитата пограничника: «Французы и американцы одно и то же, Обама и Саркози, вы просто хотите убивать африканцев, чтобы прийти отобрать у нас нефть. Убирайтесь, откуда пришли», – заявил пограничник. А британская Financial Times отмечает, что бой за Абиджан оказался более сложным, чем представлял себе Боливия, победивший на выборах Аласан Уатара. После того, как сторонники Кбагбе захватили телевидение, бывшему президенту удалось мобилизовать молодежные отряды и соединить их с теми частями армии, которые оставались верны прежнему режиму и не дезертировали. Советники Кбагбе – опытные профессионалы из Израиля, так гласит официальная версия. А его также поддерживает лояльная ему президентская гвардия. Это несколько тысяч человек. Так что ситуация может не успокоиться в ближайшие часы и дни.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми публикациями на эту тему в свежей западной прессе. Мы продолжаем «Время свободы». Попытка российского государства упростить процедуру регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания привела к проблемам. Россияне в большинстве крупных городов испугались новых правил регистрации, которые вступили в силу с 1 января. Беспокойство вызвало то, что временная регистрация стала уведомительной. Люди боятся, что в их квартирах без их ведома пропишется кто-то чужой. И «Живой журнал», например, полнится рассказами о таких случаях. Петербуржцы и москвичи выстроились в очереди с заявлениями о заведомом отказе регистрировать кого-либо у себя в квартире. Что происходит в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Почему в паспортных столах Петербурга такой ажиотаж? Чего хотят все эти люди, выстроившиеся в длиннейшие очереди? По всей видимости, они хотят последовать совету руководства регионального управления Федеральной миграционной службы, которая предложила горожанам прийти в свои жилконторы и подать заявление с просьбой никого не регистрировать на их жилплощади без согласия собственника. Дело в том, что с 1 января граждане России получили возможность подавать заявление о временном регистрации через сайт госуслуг, а собственник жилья будет получать уведомление о прописке нового жильца только после того, как человек получит регистрацию. Не мудрено, что собственников жилья охватила паника, говорит Светлана, направляющаяся в жилконтору подать заявление.
У меня уже подруги многие сразу, как только узнали об этом, уже оформили бумаги о том, чтобы в их квартиры никого не прописывали. Я считаю, это сделано специально для того, чтобы взимать с людей большие деньги. У нас при постоянном росте квитанции никто не сможет проверить и отследить, почему у него повысилась квартплата. Не говоря о том, что непонятно, как будут выписываться эти люди, которые случайно оказались прописанными в твоей квартире. Об этом мы не узнаем никогда. К нам могут в квартиру прийти какие-то люди и сказать, что они здесь живут. Да, в течение 3 дней они нам присылают. Мы же знаем, что нас даже никто не уведомит об этом. И поэтому я считаю, что это нужно только согласие либо квартиросъемщика, либо собственника квартиры это производить.
А вот Екатерина Сергеевна в очередь не спешит, хотя ее друзья и знакомые заявления в своих жилконторах уже оставили.
Пока я ничего не собираюсь делать, потому что я еще не разобралась в этом вопросе. Вот одна моя приятница, да, хоть она врач и очень занятая, пошла, отстояла 2 часа в очереди и подала это заявление, да.
Начальник УФМС по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева уже разъяснила, и это процитировали многие СМИ, что закон всегда будет стоять на стороне собственника, без согласия которого никто не будет вправе вселиться в квартиру. Тем не менее, для успокоения граждан УФМС вместе с городскими властями предложила им подстраховаться, подать заявление с просьбой никого не регистрировать в квартирах без их согласия. Вот они и выстраиваются в бесконечные очереди, не желая увидеть у себя на пороге нежданного гостя или разгадывать новые загадки в квитанциях по квартплате. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». В Пушкинском районе Подмосковья одно из старейших оборонных предприятий России, Пушкинский текстиль, объявило себя жертвой рейдерского захвата. На протяжении 3 лет продолжается судебная тяжба за принадлежащий предприятию недостроенный детский сад и гектар, прилегающий к нему земли в самом центре города Пушкина. Представители Пушкинского текстиля утверждают, что документы о передаче территории и недвижимости подделаны, однако проигрывают суд за судом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седникова.
Пушкинский район считается одним из самых безопасных в Подмосковье, сохраняя при этом титул самого нестабильного политически. В 2008 году со скандалом в отставку ушел глава пушкинской администрации Владимир Башкирцев. Его обвинили в крупной растрате. Одним из последних громких дел стало расследование земельных махинаций прокурора Пушкина Руслана Резуменко. Считается, что именно в Пушкина была дана самая крупная из известных в истории России взятка в 10 миллионов долларов США. В феврале 2011 года в этом районе Подмосковья был арестован владелец сети подпольных казино Иван Назаров, а с некоторых пор Пушкино является и центром рейдерских группировок. Очередным объектом рейдеров стало старейшее оборонное предприятие России «Пушкинский текстиль». Директор предприятия Владимир Толочек заявляет о том, что принадлежащие предприятию недостроенное здание детского комбината и территория в 1 гектар уже третий год пытается захватить компания «Экстрастиль». Представители «Пушкинского текстиля» называют эту компанию, зарегистрированную в обычном жилом доме, профессиональной рейдерской фирмой. По утверждениям Толочека, «Экстрастиль» связан с президентом саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Паритет» Михаилом Рузиным и экс-главой Пушкинской администрации Владимиром Башкирцевым.
Главой администрации был Башкирцев Владимир Иванович. Вызвал меня, говорит, что ты мучаешься, вот продай садик людям, значит, ибо закрой все долги и будут тебе деньги на инвестиции. Месяца полтора там согласовывали вопрос, договорились за 60 миллионов на условиях предоплаты. В течение 10 банковских дней подписали договор. Представил мне Башкирцев своего советника на то время, Рузина Михаила Валерьевича, оформили сделку через «Экстрастиль». 10 дней прошло, денег нет. Потом этот скандал, который был в Башкирцеве, его отстранили от должности. Рузин, естественно, пропал. Пропал и «Экстрастиль».
Однако спустя несколько месяцев «Экстрастиль» неожиданно подает заявление в арбитражный суд, требуя от «Пушкинского текстиля» передачи прав на землю и недвижимость. В качестве доказательств представители «Экстрастиля» предъявили несколько экземпляров другого договора купли-продажи. Согласно этим документам, сумма сделки на гектар земли и детский комбинат составляла всего 2 миллиона рублей, которые «Экстрастиль» якобы уже выплатил векселями. Владимир Толочек утверждает, что этот договор поддельный.
Меня настораживало то, что это предприятие, которого возглавлял Рузин, почему-то обанкротило несколько предприятий в Дмитровском районе, произвело захват одного предприятия в Пушкинском районе и в Подольском районе. В результате экспертиза была сделана, притом сделана почему-то через год той экспертной организации, которую предоставил оппонент. Подписи непонятно чьи, но одна подпись факсимильная.
За последние 3 года в разные судебные инстанции в рамках этого дела с одной или с другой стороны были поданы 4 иска. Однако на главное требование представителей «Пушкинского текстиля» провести почерковедческую экспертизу подписи директора предприятия и техническую экспертизу поддельных документов судьи не откликаются. «Пушкинский текстиль» проигрывает дела, но сдаваться рейдерам предприятие не собирается. По какой схеме работают рейдеры, «Радио Свобода» рассказал адвокат Сергей Кругляков. Он занимается делами о незаконных захватах земли более 15 лет.
Вот он есть, договор купли-продажи имущества по оценке в 60 миллионов рублей. Вынимаются ленточки, заменяются 2 листа. Во-первых, на последнем листе на все остается и подпись, и печать. Уже не 60 миллионов, а по 10 долларов за квадратный метр в центре Пушкина.
«Пушкинский текстиль» подал заявление в Управление внутренних дел по Пушкинскому району. Правоохранительные органы возбудили дело, были допрошены несколько свидетелей. Однако из-за того, что следствие не смогло найти представителя «Экстрастиля», дело было приостановлено. Разбирательства по ранее поданным судебным искам продолжаются. В случае признания судом правомерности действий именно «Экстрастиля» представители «Пушкинского текстиля» собираются обращаться в ФСБ. После отказа от продажи объекта руководство текстильного комбината разработало свой план по этой территории. Архитекторами предприятия был подготовлен проект многоэтажного жилого комплекса. Прилегающий к нему детский сад, который, согласно плану, должен был быть достроен и модернизирован, предприятие обещает передать администрации Пушкина. Сама администрация не только осведомлена о судебной тяжбе, но и поддерживает сторону предприятия Владимира Толочека. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель руководителя администрации Юрий Санфиров.
Попросту сказать, по истечении определенного времени была сделана попытка рейдерского, я так расценю, захвата. И сейчас в судебных инстанциях идет уже рассмотрение 3-й год. Мы, естественно, поддерживаем в этом судебном разбирательстве нашу организацию.
Старейшее тонкосуконное предприятие «Пушкинский текстиль» было основано в 1849 году. Все эти годы оно занималось производством тканей для силовых ведомств. Динара Сетикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте главы Белого дома. Прошедшие в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По предварительным данным, победил Нурсултан Назарбаев, которого поддержали более 95% избирателей. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британского издания «Санди Таймс» об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу «Юкоса». Глава Российского федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. Генеральная прокуратура Белоруссии отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты страны Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе КГБ. Ливийский высокопоставленный дипломат Абделати Абейди прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии сторонами. В Афганистане четвертый день продолжаются протесты против сожжения Корана американским священником в штате Флорида. В Йемене сегодня произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. Мы продолжаем «Время свободы». Режим Муаммара Каддафи предпринимает в последние дни активные дипломатические усилия с тем, чтобы добиться прекращения военной операции союзнических войск в Ливии. Повстанцам сегодня удалось вернуть под свой контроль стратегически важный город Брега на востоке страны. Однако неорганизованность их отрядов и слабость вооружения ставят под сомнение их возможность противостоять регулярной ливийской армии в течение долгого времени. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Посланник Каддафи, заместитель министра иностранных дел Ливии Абдулати Аль-Абейди, провел переговоры в Афинах с премьер-министром Греции Георгием Папандреу. Комментируя итоги этой встречи, глава греческого внешнеполитического ведомства Димитрис Друцис отметил:
«Из того, что нам сказал ливийский посланник, можно сделать вывод, что режим ищет выход из ситуации. Необходимо предпринять серьезные усилия для достижения мира и стабильности в регионе, и Греция будет продолжать прилагать все усилия для этого. Мы находимся в контакте с нашими союзниками и партнерами. Мы сообщим им о прошедшей встрече и выскажем свои соображения и предложения».
Греческий министр подчеркнул, что на переговорах с ливийским посланником он подтвердил требования международного сообщества полностью выполнить все решения ООН, немедленно прекратить огонь и насилие в отношении мирного населения. Друцис признал, что переговоры шли трудно и что существует глубокое недоверие сторон друг к другу. По словам министра, Абдулати Аль-Абейди, который ранее вел от имени Каддафи переговоры с Африканским Союзом, собирается также встретиться с представителями Турции и Мальты. Греция является членом Европейского Союза, однако поддерживала связи с Муаммаром Каддафи даже в те годы, когда Ливия считалась государством-изгоем. В частности, для решения проблемы Чада в ноябре 1984 года на Крите при посредничестве греческого премьера Андреаса Папандреу была организована встреча Каддафи с президентом Франции Франсуа Миттераном. В первой половине марта в попытке предотвратить введение бесполетной зоны над Ливией Грецию уже посетил другой ливийский посланник. Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня сообщила со ссылкой на неназванного дипломата, что сыновья Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам и Саади предложили разрешить нынешний конфликт с помощью проведения конституционной реформы, которая предполагает отстранение Муаммара Каддафи от власти. Согласно этому плану, в переходный период Ливию должен возглавить Сейф Аль-Ислам. Однако, как ливийские официальные лица, так и представители повстанцев, судя по всему, выступают против такой идеи. Соединенные Штаты продлили участие своих ВВС в военной операции против сил верных Каддафи до конца сегодняшнего дня. Ранее предполагалось, что формальная передача командования операцией в Великобритании, Франции и другим странам-членам НАТО произойдет 2 апреля. По словам командующего британскими ВВС Стефана Далтона, операция по обеспечению бесполетной зоны планировалась исходя из того, что она продлится не менее полугода. В интервью газете «Гардиан» Далтон сказал, что если этого срока не хватит для достижения поставленных целей, будут приниматься дальнейшие решения. Наиболее ожесточенные бои идут сейчас за город Брега на востоке Ливии. Город уже несколько раз переходил из рук в руки. Согласно последним сообщениям, сейчас он находится под контролем повстанцев, которые призывают международное сообщество обеспечить их оружием. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Сегодня с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Как всегда, прежде всего, я представляю дежурного по свободе. По понедельникам это традиционная наша рубрика, так же, как и по средам и по пятницам, я напоминаю нашим читателям. Так вот, сегодня дежурный по свободе наш коллега Юрий Васильев. И тема, которая вызывает неизменный интерес – Путин и Медведев, кто кого. Дискуссия идет очень оживленно, уже более 100 комментариев. И Юра будет отвечать на вопросы и оставлять свои реплики, если ему покажется это необходимым, до 21 часов по московскому времени. Но если дискуссия будет идти так же бурно, он обещает задержаться и поработать подольше сегодня. Всех, кого интересуют будущие выборы и перспективы на них Владимира Путина и Анатолия Медведева, пожалуйста, в дискуссию Юрия Васильева онлайн. Кроме того, сегодня на сайте довольно серьезное обновление в разделе «Блоги». Блогеры свободы. Сегодня Марина Салье продолжает отвечать на вопросы читателей сайта. Я напомню, что Марина Салье, автор знаменитого доклада комиссии Салье, в которой анализировалась деятельность Владимира Путина во время его работы в питерской мэрии, дала интервью «Радио Свобода» после 10-летнего молчания. Это было примерно год назад. И вот совсем недавно Марина Салье отвечала в качестве дежурного по «Свободе» в режиме онлайн на вопросы наших читателей. На все вопросы она ответить не успела, и поэтому пообещала отвечать на эти вопросы постепенно и делает это регулярно. Вот очередная запись в ее блоге, которая называется «Пишу благодарности президенту-премьеру». И еще одно продолжение, история, которая уже писалась на сайте «Радио Свобода», это история девочки Лизы, которая больна очень тяжелой болезнью. О ней сначала писал наш колумнист Валерий Панюшкин, а затем еще несколько наших корреспондентов. Вот Лиза съездила в Германию, вернулась. Тех, кого волнует его судьба, пожалуйста, блог Лины Ширяевой «Кто не хочет помочь Лизе».
Спасибо, Людмила. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди наша рубрика «Сетевые разговоры».
Предметом обсуждения российских блогеров стал поток разного рода политических докладов. За подзабытым уже манифестом просвещенного консерватизма Никиты Михалкова последовал едва ли не десяток других документов о будущем. Последние вехи этого процесса отслеживает на сайте Политру обозреватель Сергей Митрофанов.
В прошлый понедельник столичные газеты вышли с описанием судьбоносного доклада «Политический кризис в России и возможные механизмы его развития» от Центра стратегических разработок. Доклад ЦСР появился вслед за уже обсужденным докладом Инсора. А уже во вторник прирос докладом Клуба православных предпринимателей и Совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Православные предприниматели, надо думать, выступили против открытого общества и конкурентного рынка. К ним буквально на следующий день прибавился план десталинизации России от Михаила Федотова и Сергея Караганова, что, очевидно, уравновесило антилиберальный пафос православных предпринимателей. Нарастание докладного процесса, видимо, свидетельствует, если и не о предреволюционной ситуации, то уж, во всяком случае, о ситуации, требующей вмешательства высших сил, от президента до Фатума.
Президент не заставил себя ждать и в минувшую среду добавил к докладному процессу свои 10 тезисов о создании в России привлекательного инвестиционного климата. Содержание тезисов высоко оценил директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Президент объявил о намерении выстраивать вертикаль уполномоченных, независимую от исполнительной власти. Это будут инвестиционные уполномоченные на местах, а также мобильные приемные Дмитрия Медведева с довольно широкими функциями. То, что многим казалось президентским хобби, его склонность к прямым коммуникациям с гражданами через блоги и Твиттер превращается в систему прямого общения с массовым избирателем. Сегодня гражданам страны и их сбережениям угрожают не ЦРУ и не американские бомбардировщики, а коррумпированный антимодернизационный блок внутри аппарата власти.
Особую актуальность на фоне ожившего политического программирования приобрел фельетон петербургского политолога Григория Голосова, краткое содержание которого излагает у себя в ЖЖ коллега Голосова Владимир Гельман.
Действие происходит в Центральноафриканской республике во времена правления Бакассы, когда в стране процветал каннибализм. Экспертное сообщество страны делится на окормителей, занимающихся внутриполитической пропагандой, и обжирал, поставляющих идеи на экспорт и занимающихся разработкой стратегии 1980. Последний продвигает концепцию каннибальской модернизации, состоявшую в развитии и укреплении институтов, то есть правил, которые строго определяли бы, кого, когда и как можно есть. Они также ратуют за развитие гражданского общества. Цитата: «Это когда граждане сами, организованно и в процессе диалога с властью решают, кто именно попадет на императорский стол в первую очередь, а потом сами же в порядке волонтерства и социальных услуг доставляют отобранных кандидатов на кухню». Конец цитаты. Экспертному сообществу, правда, не удалось воплотить стратегию 1980 в жизнь. В 1979 году Бакасса был отстранен от власти и предан суду, в том числе и по обвинениям в каннибализме.
Англоязычная блогосфера всматривается в будущее и определяет его, по мнению блогера британского ежемесячника «Проспект» Лео Бенедиктуса, не сколько политика, сколько смена технологий. В этом свете возмущение, охватившее Британию в связи с закрытием 400 с лишним библиотек по всей стране, выглядит несколько отсталым.
Алан Беннет назвал закрытие библиотек насилием над ребенком, а писатель Филипп Пулман сравнил происходящее с гибелью Александрийской библиотеки. В основе такого отношения лежит идея о том, что любая книга, даже плохая, является вымирающим видом и потому подлежит особой охране. Но разговоры о будущем, в котором у детей не будет доступа к книгам, являются не просто ошибочными, но еще и отсталыми. Электронные читалки куда удобнее библиотек. Защищая библиотеки, хорошо бы не забывать, что благодаря проекту Gutenberg и Google Books каждый ребенок в стране может закачать себе любую неподпадающую под копирайт книгу совершенно бесплатно. Когда сегодняшние дети будут вспоминать 2011 год, он покажется им не годом закрытия местных библиотек, а годом обретения библиотек собственных.
Но технологические прорывы далеко не всегда имеют позитивные последствия. Под воздействием технологических новшеств архитекторы полностью утратили дисциплинированность, пишет Витольд Рыбчинский на сайте журнала Slate.
Строгость в подходе к архитектурной работе лучше всего показать на примере мастеров Возрождения. У них не было не только ксероксов, у них не было даже карандашей. Чертежи сначала продавливали стилусом на бумаге, а потом обводили невидимые контуры чернилами. Неудивительно, что ренессансные трактаты по архитектуре кажутся такими рассудочными. Архитекторы долго думали, прежде чем перейти к чертежам. Компьютеры не просто механизировали процесс черчения. Они дали архитектору возможность испробовать разные варианты, прежде чем принять окончательное решение. Но у всего есть своя цена. Не осталось времени подумать. Компьютеры позволяют работать очень быстро, но это противоречит самой идее архитектуры. Получается, что ребенка можно родить за 9 недель, а не за 9 месяцев. Но так не бывает. Настоящий живой ребенок все равно рождается только через 9 месяцев.
Философы, оценивая технические возможности, предоставленные интернетом, пытаются не объяснять реальность, а изменять ее. Ян Багост призывает коллег придумать новый интернет-инструмент философствования.
Как должна выглядеть система, специально предназначенная для сложных, продолжительных, часто весьма жарких дискуссий, которые нам сейчас не удается вести в блогах? Пора нам уже придумать для себя собственные инструменты и прекратить критиковать недостатки систем, случайно доставшихся нам в наследство от 19 века в виде академических журналов и от века 21 в виде блогов.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Прошедшие воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими, заявили наблюдатели ОБСЕ. На них, по предварительным данным, победил Нурсултан Назарбаев. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал сплетнями сообщение британского издания «Санди Таймс» об аресте в Ирландии 65 миллионов евро, якобы принадлежащих бывшему владельцу ЮКОСа. Ливийский высокопоставленный дипломат прибывает сегодня в Турцию для переговоров о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии сторонами. В Йемене сегодня произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. Глава МАГАТЭ Юкио Амано считает необходимым ужесточить стандарты безопасности на объектах отрасли. Авария на японской АЭС должна заставить мировое сообщество изменить подход к использованию атомной энергии, сказал Амано на открывшемся в Вене совещании экспертов из более чем 70 стран.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Нурсултан Назарбаев стал абсолютной величиной.
Комментарии экспертов.
Москва попрощалась с Людмилой Гурченко.
Право автора.
Вадим Дубнов помянул партизана Василия Конова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Правительство России представило в минувшую пятницу с опозданием на 3 месяца документ, определяющий на ближайшее будущее правила функционирования внутреннего рынка электроэнергии. Его цель – сдержать рост тарифов в предвыборный год, не отказавшись при этом от прошлогодних обещаний инвесторам. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
С 1 января этого года в рамках начатой еще 7 лет назад общей реформы российской электроэнергетики всю необходимую им электроэнергию промышленные потребители в стране покупают уже по свободным ценам. В отличие от жилого сектора, цены для этого сегмента российского энергорынка теперь либерализованы полностью. Однако многие составляющие конечного тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей по-прежнему регулируются государством, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Константин Рейли.
Промышленные потребители, во-первых, оплачивают цену самой генерации, которая включает в себя как плату за мощность, величина этой платы устанавливается на целый год вперед, так и плату за электроэнергию, которая формируется на свободном рынке. Но, безусловно, нужно учитывать, что порядка 30% от конечной цены на электроэнергию приходится на распредсетевую составляющую, то есть на распределительные сети, и тариф для распределительных сетей опять-таки устанавливается на год вперед. И еще есть такая составляющая, которая приблизительно равняется 5-6% в конечной цене, это транспортировка электроэнергии, которую оказывает федеральная сетевая компания. Тариф для федеральной сетевой компании опять-таки устанавливается на год вперед. Таким образом, несмотря на то, что сохраняется свободный рынок электроэнергии, большая часть цены, которую платит конечный потребитель, относится на те виды деятельности, которые регулируются правительством.
Новые правила функционирования рынка электроэнергии в России в условиях, когда цены для промышленных потребителей уже не регулируются, представленные правительством в конце прошлой недели, направлены на замедление общего роста тарифов в стране. Поводом стал их рост в течение января-февраля, который в целом ряде регионов превысил прогнозируемый на весь 2011 год прирост. А среди причин – рост с начала года цен не только самих производителей электроэнергии, но и сетевых компаний, в основном контролируемых государством. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Если говорить про рынок электроэнергии, то решение либерализации его было принято очень давно, и правительство выполняет это решение, потому что на него увязаны, в частности, инвестиционные программы генерирующих компаний. И отмена либерализации автоматически может привести к приостановке строительства новых станций. Если говорить про сетевые компании, то рост тарифов и переход на долгосрочную систему регулирования вызван прежде всего необходимостью значительных инвестиций. Для их осуществления есть только несколько источников. Это либо собственные средства компании, то есть тарифные решения, либо заемные средства, для которых, опять же, нужно показывать финансовые результаты, чтобы иметь возможность привлечь долговое финансирование. Либо третий вариант – это выпуск новых акций, привлечение капитала, что пока выглядит не очень возможным. Поэтому сейчас правительство пытается сдержать рост тарифов, не выходя за пределы утвержденных ранее методологий.
Ровно год назад, с начала апреля, вступило в силу постановление правительства России, которое предусматривает значительное расширение инвестиционной составляющей в конечном тарифе тарифе на электроэнергию для привлечения в отрасль необходимых для ее реконструкции инвестиций. Теперь, с началом предвыборного года, правительство вводит дополнительные меры, направленные на сдерживание роста этих тарифов. Константин Рейли, инвестиционная компания «Метрополь».
Те решения, которые были приняты относительно развития электроэнергетики весной 2010 года, они принимались исключительно относительно строительства новых мощностей. Базовые предпосылки, которые были заложены в этом документе, предполагают возврат инвестиций, сделанных в строительство новых мощностей в течение 10 лет с определенной доходностью, которая устраивала инвесторов. Те решения, которые принимаются сейчас, они касаются старой генерации, то есть та генерация, которая была построена до 2007 года, и они касаются сетевых компаний, распред сетевых компаний и транспортных сетевых компаний. Таким образом, конечно, можно сказать, что либеральный тон документа, который был принят весной 2010 года, несколько по тону расходится с теми решениями, которые приняты сейчас, но в общем и целом каких-то существенных противоречий в плане курса, которого придерживается государство, отметить достаточно сложно.
Если с начала 2011 года цены на электроэнергию в России для промышленных потребителей уже полностью либерализованы, в какой мере проявляется теперь в этом сегменте рынка главный его фактор – соотношение спроса и предложения? Игорь Васильев, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Если говорить про промышленных потребителей, сейчас структура тарифов для них выглядит следующим образом. Примерно половина – это тарифы естественных монополий, то есть сетевых компаний, как магистральных сетей, так и распределительных сетей, которые, конечно же, от спроса не меняются. Вторая часть – это рынок электроэнергии. Здесь уже сейчас цена полностью определяется спросом. Если спрос на электроэнергию растет, начинают вырабатывать электроэнергию все более и более неэффективные производители, генераторы, стоимость производства электроэнергии для которых выше, соответственно, растет цена на электроэнергию. Если вдруг спрос на электроэнергию падает, снижается и цена на электроэнергию. Это очень хорошо видно в разнице ценах между будними днями и выходными.
Общий спрос на электроэнергию в России, в котором доля промышленных потребителей превышает 85%, увеличился в первом квартале этого года, по предварительным экспертным оценкам, лишь примерно на 0,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». На минувшей неделе на заседании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова рассматривался проект новой концепции миграционной политики, разработанной Федеральной миграционной службой, ФМС. Один из ключевых моментов концепции – это отмена квот на иностранную рабочую силу, что должно облегчить трудоустройство мигрантов. Решение по этому поводу пока не принято. Да и в обществе такие предложения воспринимаются неоднозначно. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Система квотирования трудовых мигрантов, введенная в 2002 году, должна была ограничить доступ на российский рынок дешевой рабочей силы. Каждый год на всю страну и на каждый регион в отдельности выделяется квота на количество иностранных рабочих, которых можно нанять. Сегодня есть намерение отменить эту систему. О своих наблюдениях по поводу того, как воспринимается в обществе такая инициатива, рассказал Радио Свобода Владимир Мукамиль, доктор социологии, заведующий сектором Института социологии Российской академии наук, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Общество отнеслось к этому крайне негативно. В общественном мнении сложилось впечатление, что квоты – это какая-то реальная преграда для мигрантов, и что отмена квоты означает, что в российские регионы хлынут мигранты со всех стран мира. На самом деле это не так. Дело в том, что квоты ничего не регулируют. Устанавливаются квоты, мигранты приезжают помимо квот и устраиваются на работу. Для них это не проблема. Но в результате того, что они не могут легализоваться, они работают незаконно. То есть квоты, по сути дела, выполняют две основные функции. Загоняют мигрантов в тень, и второе, способствует колоссальной коррупции.
Каково ваше отношение к проблеме?
В нынешнем виде квоты не нужны. По той простой причине, что они неэффективны. Но я бы постерегся вот так сразу их отменять. Они, на мой взгляд, должны сохраняться как инструмент, который можно вводить в экстраординарных ситуациях. То есть вот резкое ухудшение ситуации на местном рынке труда может быть по каким-то политическим соображениям. Но этот инструмент должен быть спящим. Точно так же, как в России по закону есть смертная казнь, но не применяется.
Кстати, ведь по поводу численности мигрантов в стране мнения расходятся, не так ли? Сколько их по официальным данным?
Дело в том, что, и это самое интересное, официальных данных нет. Потому что Федеральная миграционная служба фиксирует выдачу разрешений на работу, но не лиц, получивших это разрешение. Можно в печати встретить самые различные оценки. Официальные лица очень любят ссылаться на международных авторитетных экспертов, на такие организации, как Всемирный банк, подразделения ООН, ЭКОСОС. Они приводят данные, что в России 12,1 миллионов мигрантов. Но дело в том, что эти организации к мигрантам относят всех родившихся за пределами Российской Федерации. То есть, если вы родились в Казахстане, как министр МВД, в другом государстве, ныне независимом, то вы автоматически относитесь к мигранту.
Какие можно назвать более или менее реальные цифры количества мигрантов в стране?
В прошлом году крупнейшие специалисты в области миграционного учета собрались и выработали консенсусную оценку относительно численности тех трудовых мигрантов, которые работали в 2009 году. По нашим оценкам, в 2009 году работало около 4 миллионов мигрантов, но это общая численность тех, кто приезжали в течение года. Постоянно на территории России находится намного меньше. Это не десятки миллионов, далеко не так.
А зачем нужны России мигранты?
Хороший вопрос. Наверное, чтобы было кому работать на тех работах, куда очень неохотно идут работать россияне. Устойчиво представление, что мигранты демпингуют на рынке труда, что они отнимают рабочие места у россиян. Это не совсем так. Мигрантский труд, он занимает те ниши, которые мало востребованы местным населением.
Говорил социолог Владимир Мукамель. Тем не менее, по данным Левада-центра, 68% россиян хотели бы ограничить поток приезжих, и только 24% выступают за то, чтобы не ставить на пути этого потока административные барьеры и пытаться использовать его на благо России.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о том, как в России сейчас растут очереди в паспортные столы. Собственники жилья обеспокоены новыми правилами регистрации, вступившими в силу с января этого года. Кроме того, одна из главных тем – то, что президент США Барак Обама заявил, что будет баллотироваться на второй срок. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе, за дружбу.
Мы только за Назарбаева. Мы его уважаем и любим.
Мы будем ратовать за отставку Бориса Ельцина Громова, который всю нашу зеленую территорию обозначил...
Что мы поняли во время нападения на наш офис в Мазари-Шарифе, что подобные акции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».